Дорогие друзья, братья и сестры, мы прочитаем два места из Священного Писания. Первое – это книга «Песни песней», 4 глава, 7 стих. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И послание апостола Павла Ефесянам, 5 глава. С 25 стиха, со второй половины 25 стиха по 27. «Христос возлюбил церковь и предал себе за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочно». Мы пели песни, там такие слова: «Красота Иисуса, светись во мне». И вот на эту тему хотелось вместе с вами порассуждать. Мы прочитали в книге «Песни, песни» такие возвышенные слова, слова любви, которые выражает жених, смотря на свою невесту. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Вся ты прекрасна. Ну, выше тут он говорит, какие у нее глаза и так далее. Но описывает ее внешность, а потом уже говорит: «Вся ты прекрасна». И нет пятна, то есть никаких изъянов. Ну, вообще, как совершенная такая, да, красота. «Вся ты прекрасна». Ну, что такое красота? Как мы можем определить, какое определение мы можем дать вот этому понятию? Ну, у нас у каждого, наверное, свои представления о красоте. Ну, я так понимаю, что красота – это то, что радует нас, что приятно нашим глазам, нашему слуху. Вот, допустим, братья пели, можно сказать, красиво пели, да, стройно. А если бы они там что-то, диссонанс какой-то был, один в ту сторону, другой еще куда-то, то есть не было аккорда, не было бы гармонии, мы бы сказали: нет, некрасиво пение, да, что-то режет слух, да. Вот. Приятно слуху. Мы воспринимаем вот это благозвучие, вот и хорошо, оно на сердце так и ложится. Тем более, если оно вдохновленное Богом. Вот. Или же вот красота, ну, чисто так вот говорить в этом физическом мире. Вот ее посмотрели, допустим, на какое-то ландшафт такой, и мы говорим: какая красота, да, какие там прекрасные горы или там холмы, река там, еще что-то, может быть, строения какие-то, дело рук человека, или на небо звездное посмотрим, или же, когда вот оно такое голубое-голубое, да, и там, может быть, вверху какие-то облачка, и просто мы говорим: какая красота, да, вот, глядя на творение Божие. Конечно, все, что Бог сотворил, это прекрасно. Вот. Я вот живу в Сибири, и раньше, еще когда еще подростком был, отца сослали в горную Шорию. Ну, там тайга и горы, и горные реки. И вообще, ну, еще не мог оценить это. Потом, когда уже повзрослел, я и уехал оттуда, и как-то приехали в гости, я не мог налюбоваться. Все-таки, как все красиво. Горы, вот эти высокие кедры, вот, река такая изумительно чистая. 2 метра глубиной, и там видно все, как рыбки плавают, да? Вот, птицы поют. Все удивительно Бог устроил. И вот невольно хочется и петь: «Великий Бог, когда на мир смотрю, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет дарую, питаешь Ты любовью Отца». И вот вырывается вот этот возглас. Наверное, автор, вот, когда смотрел на все это творение Божие, и вот родились эти слова, то есть песни, которые мы поем. Вот. Красота. А слово «прекрасно», «прекрасно» – это идеал красоты, это как бы совершенство. «Прекрасно» – это, ну, значит, уже совершенная красота. Совершенная красота. Ну, на земле, наверное, вот этой совершенной красоты нет. Есть люди, выглядят вот так вот, внешне красиво, да? Вот. Девушки, молодые, детки, вот, ну, у них нет морщин, вот они, глаза такие, может, голубые, может быть, еще темненькие, правильный носик такой, да, или взрослый, красивый. Мы можем даже полюбоваться, да. но все равно там что-то уже, какие-то изъяны. Я думаю, что когда Бог сотворил первого человека, Адама и Еву, у них не было дефектов, наверное, все было правильно, они были прекрасны. А грех, он уже наложил свою печать. И как-то уже исказилось и лицо, и вся внешность. И мы не такие уже и статные, и не такие мы высокие. И, ну, все это очевидно. Посмотрим друг на друга и скажем, что все мы в немощи такой, да. Однако есть какие-то признаки красоты былой, то есть той, которая была заложена Господом. Но это внешнее. Это внешняя красота. И мы знаем, что нашему Господу она абсолютно нужна, эта внешняя красота. То есть та, что в нас. Цивильный костюм, там галстучек, может быть, или там у сестер там красивое платье, да. Хотя это необходимо, одеваться прилично, да, чтобы мы никак попало, там не погладился, рубаха помятая, да, воротничок расстегнутый, и все. Ну а какая разница? Бог же не смотрит на внешность. Нет, все равно, как прилично святым. Это понятно, что мы. А если в собрание мы идем, наверное, самое лучшее надеваем на себя. Вот. Но все-таки, на что смотрит наш Господь? Как, друзья, вы скажете? Вот когда на сердце, да, когда Самуил должен был помазать вот, из дома Исеева, там, сына его, царя, то вот Самуил вот ошибся. Вышел первый сын, статный такой, высокий, возможно, красивый. Говорит, наверное, это он. А Бог ему сказал, нет. Бог не смотрит не так, как человек. Бог не смотрит на лицо, но смотрит на сердце. И вот как раз вот по сердцу он нашел себе помазанником, стал Давид, юноша. Ну, конечно, он тоже был красив, как написано, белокур был красив, но у него было сердце красивое, у него душа была прекрасная. Он любил Господа. И вот это было драгоценно перед Богом. И вот жених посмотрел на невесту и говорит, «Ся ты прекрасна, возлюбленная моя». Что сказал бы наш Господь, если бы вот так мог бы он, ну, явно выразить вот свое мнение о каждом из нас? Сказал бы он так, вот, как сказал вот жених о невесте в этой книге? Как вы думаете? Наверное, нет. Что делает нас красивыми? Наши слова или наш образ жизни? Я думаю, что прежде всего то, что внутри. Мы читаем апостол Петр в своем послании, в первом послании, в третьей главе, он говорит о жене, о женщине, какая она должна быть. Он и сказал так, да будет украшением вашим, не внешним, плетение волос, не нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Сокровенный сердце человек. Ну, такое выражение там в русской Библии. То есть, скрытый, невидимый. Вот сокровенный сердце человек. То есть, внутренний человек, духовный человек. Вот это драгоценно пред Богом. Вот это должно украшать человека. Вот это нетленная красота, внутренняя красота. И тогда мы обретаем эту красоту, когда мы приходим к источнику красоты, к нашему Господу Иисусу Христу. Мы посещаем колонии, лагеря, вот тюрьмы, женская у нас вот в городе есть, и 7 колоний мужских, особый режим, строгий режим, и встречаем там вот людей, осужденных, некоторые из них уже там десятилетиями находятся, вот, и начали это в 91-м году, вернее, 89-м первый раз, но постоянно с 91-го года, уже 10 лет мы посещаем. Я насмотрелся там на эти лица, и первое впечатление, когда первый раз пришел, ну, немножко жутковато, все угрюмые такие. Вот эта тюрьма, она накладывает свой отпечаток на лица, на колках. Лица угрюмые, злые такие. Мы еще тогда стрижены были, сейчас позволяют некоторую небольшую прическу такую. И вот они все сидят и смотрят на тебя, изучают тебя. Вот. Но когда вот мы там трудились, в нашей церкви уже где-то около 15 человек приняли крещение, бывших этих заключенных, и преобразились их лица. Помню, один брат показал мне тюремный паспорт, ну там такая бумажка с фотографией, ну, отряд там, и фамилия, отчество. И там такое лицо, что можно детей пугать. Если показать ему перед сном, то он, наверное, спать не будет. Такой угрюмо смотрит из-под лобья. Так, вот. И потом, вот, и он вот стоит передо мной. И его уже вот, фотографии, когда он стал христианином. Вот небо и земля. Уже светлое лицо. Прямо открыто смотрит. Вот преображение произошло такое. Вот, вот это даже внешне вот изменилось лицо. Вот эта внешняя красота была видна в этом человеке. То есть Бог изменяет сердце. А когда изменяется внутренность, то и меняется внешность. Вот, вот наше лицо, наши глаза – это зеркало души. Вот что в человеке, то можно увидеть на его лице. На его лице. Вот когда Каин согрешил, его лицо поникло. Он опустил голову, он не мог смотреть. И Бог ему говорит: «От чего поникло лицо твое?» И дальше говорит: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним». У дверей лежит грех. То есть он задумал уже. И лицо его, конечно, изменилось. Лицо его поникло. Вот. А когда у нас чистое намерение, чистое желание, когда в нашем сердце живет Христос, то и лицо оно, соответственно, такое. Я помню, как-то мы ездили в один поселок, там было бракосочетание с нашей церкви. Молодой человек, вот брат, решил жениться и вот там нашел себе подругу жизни. И мы проводили служение, и там очень много неверующих было. И одна женщина, она врач, она такая, очень такая внимательная, интеллигентная, она наблюдала за нами, она смотрела вот так за всеми нашими действиями, как мы себя ведем, как поем, о чем говорим. И потом сказала: «Вот я смотрю на вас, вы как какие-то все одинаковые, у вас чистые глаза, чистые глаза». Вот она вот это отметила. Чистые глаза. Если человек грешит, у него нечистый взгляд. И он не может прямо смотреть в глаза. Он не может, у него глаза бегают, он куда-то их прячет. Вот. А тут она это заметила, эту особенность. Хотя мы не идеальны, конечно, но все-таки мы дети Божьи, мы возрожденные, мы стараемся подражать нашему Господу. И люди это видят. Апостол Павел говорит, что мы письмо Христово, читаемое и узнаваемое людьми. И очень важно, что они могут увидеть у нас. Какой образ. Какой образ. И вот когда человек, ну даже вот мы, будучи верующими, бывают минуты, наверное, когда мы раздражены, да, вот что-то дома, что-то не так, там не по-нашему. Вот, ну, да, бывают вот сестры, допустим, мама, когда с детьми у них там, или с мужем кто-то не ладится, и вот ворчит, может быть, ропщит. Мне бы хотелось посоветовать в такое время: подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, чтобы увидели свое лицо, чтобы, ну, остановиться, может быть, и осудить себя. Вот. Когда человек ворчит, недоволен, ропщит, раздражается, ну, может быть, даже еще кричит, то красоты здесь никакой нет, оно искажает это лицо. Поэтому и апостол Павел говорит: всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будет удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, то Бог во Христе простил вас. Друг к другу добры. То есть быть приветливыми, быть дружелюбными. И апостол Павел говорит: будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. С нежностью. То есть, если вот такое отношение будет, тогда, наверное, не будет искажения в нашем лице. Вот Господь совершил вот это преобразование в нашем духе в тот момент, когда мы к Нему обратились, и изменился вид лица, и изменилась наша внутренность, и мы обрели вот эту нетленную красоту. И вот хотелось бы, чтобы мы сохраняли вот эту красоту. Я помню, у меня сын покаялся, 17 лет, это было дома. Ну, он самый такой у меня трудный был, и очень много слез мы проливали, вот, видя его жизнь. Его очень сильно увлекал мир, он даже попробовал наркотики. Хотя вот с детства мы учили, с детства ходили на собрания, молились вместе, изучали Библию, и вот мир увлекал. И я пытался его сделать христианином. То есть как-то он однажды себя недостойно повел. Вот я не выдержал, взял его так вот за грудки, я говорю: «Тимофей, я смотри». Ну, я уже не помню, что наговорил. Я смотрю, у него ненависть, злой взгляд на меня. И я понял, что не то дело, опустил руки. Вот. И вот стали усиленно молиться. И Однажды мы с женой читали, слово Божие, уже в позднее время было, уже где-то после 12 ночи. И вот он ходил вокруг нас, потом подошел, говорит: «Папа, попаститесь со мной вместе, я хочу покаяться». Ну, я ему говорю, вижу, волнуется. Говорю: «Если ты хочешь покаяться, ты можешь сейчас склонить колени, зачем ждать завтра, и Господь простит тебя». Ну и он, конечно, тут склонился, упал на колени вместе. Мы с ним плакали. И вот я заметил, тогда очень четко я заметил, что произошло. Встал с колен совершенно другой человек. Чистый взгляд. Произошло духовное рождение. Преобразился. А раньше он такой злой у меня был, там всех младших там гонял. Ну, в общем, вел себя ужасно. И даже потом я смотрел на фотографии, когда вот он без Бога был, неприятно. А тут преобразилось лицо. Чистое, светлый взгляд. Господь вот эту красоту дает, когда мы приближаемся к Нему. Есть библейские примеры, вот, когда Моисей, можно прочесть, даже это в книге Исход написано, в 34 главе, с 29 стиха прочитаем. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил, а выйдя, пересказывал сынам Израиля все, что заповедано было. И видели сыны Израиля, что сияет лицо Моисеева. И Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним». Вот где залог, или как вот кроется секрет. Сияло лицо Моисея тогда, когда он говорил с Богом. Вы знаете, что первый раз он зашел на гору и 40 дней и 40 ночей там находился. В посте он был, можно сказать. Он воды не пил, хлеба не ел. Он общался с Господом. Чисто так вот, по медицине это невозможно. Но я знаю, если мы общаемся с Господом, то это возможно. И вот эта близость с Богом, вот это общение с Ним отразилось на его внешности. Лицо его сияло, лучи исходили от него. И притом настолько сияло, что невозможно было смотреть. Приходилось ему закрывать покрывало. Вот это преображает человека. Молитвенная жизнь. Наша связь с Господом. Вот. Как мы, братья и сестры, часто ли мы молимся? Есть ли у нас такие моменты, вот такие уединенные часы? На часы, наверное, это много, но минуты, может быть, когда мы разговариваем с нашим Господом, и лицо наше преображается. Мы читаем Евангелие от Луки в 9 главе, о Христе сказано, когда Он зашел на гору, написано, и когда Он молился, вид лица Его преобразился. И каким оно стало? Оно стало сиять, как солнце. И одежда стала белой, блистающей. Когда молился, вид лица Его преобразился. Я так думаю, что если бы мы больше и чаще молились, то тогда преображалось и наше сердце, наша внутренность, и вид нашего лица. Вот. Если мы пренебрегаем этим средством благодатным, молитвою, оттого и немощи наши, оттого искажено наше лицо, может быть, ропот, ворчание, недовольство и так далее, крики, вот, может быть, плохие слова, от того, что мы мало молимся. И вот я думаю, что серьезный недостаток христиан вот нашего времени – это недостаточно молитвенная жизнь, то есть неудовлетворительная молитвенная жизнь. Молятся чаще тогда, когда есть переживания, когда трудности, скорби. А я думаю, что везде, вот в России там может быть больше материальных проблем, да, может поэтому больше к Богу обращается, но а проблемы духовные, они везде есть. А здесь может быть еще больше. И здесь нужно устоять в истине, нужно поступать во всем свято. Переживание за детей, которых в школе, которым насаждают вот это безбожие, вот этот разврат и все. Сколько мы стоим на коленях за наших детей, за себя лично? Как вот определить время, вернее, сколько времени необходимо для того, чтобы вот войти в общение с Богом, для того, чтобы выпросить у Господа милость? Вот Моисей, он 40 дней был. А потом, когда сошел с горы, он увидел, как народ развратился, тельца золотого сделали, там поклоняются ему, там вокруг скачут, пляшут, он разбил эти скрижали. И вот, и что произошло? Вот смотрите, вторично он уходит туда, и во второзаконии, я вот, когда прочитал, я поразился. Второзаконие, 9 глава, 17 стиха. «И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими». Вот он, когда вот он перед народом рассказывает, что было. И дальше. «И повергшись пред Господом, молился, и как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз». То есть ему некогда было перекусить, так сказать. Он увидел вот это состояние народа, разбил скрижаль и еще 40 дней и 40 ночей молился. Вот состояние вот этого мужа Божия. Вот так он переживал за народ. И, конечно, вот это общение с Богом, оно отобразилось на его внешности. Его лицо сияло. Как мы молимся? Сколько мы уделяем времени молитве? Если у нас уединенная молитва, может быть, ночная, когда все успокоятся, и вот Господь нас пробуждает, мы встаем и молимся. За церковь молимся, за народ, погибающий во грехах и пороках, за близких и родных. Разве у нас нет проблем? Разве у нас все дети с Богом, родственники, двоюродные там или какие? Все они в церкви. Я думаю, что редко найдешь такую семью, в которой бы все были с Господом, все были бы спасены. Обязательно есть вот наши близкие, как не знающие Бога. Так вот, надо за них молиться и взывать. И если мы будем молиться, наша внутренность будет преображаться, и это будет видеть наши близкие, и это их привлечет к Господу. Не то, что мы там, может быть, заставляем их на колени вставать, или там, может, порчим на них, или там еще что-то делаем, силу принуждаем. Нет, наше отношение к Богу, наше общение с Господом будет влиять на них. Преображается лицо христианина, или, вернее, сердце его, тогда, когда он пребывает в Слове Божьем, когда он погружается в эти духовные истины, потому что там отображен Христос. Там отображен Христос. Давид пишет в 16-м псалме, он говорит: «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Насыщаться, то есть питаться этим образом. И чувствование Иисуса Христа, они будут в нас. И Его образ мы способны будем отражать. И вот это и есть истинная красота. Это и есть истинная красота. И вот мы прочитали: Христос, Он возлюбил церковь, предал Себя за нее, дабы осветить ее, баню водную, посредством Слова. Посредством Слова. Осветить ее, то есть отделить от греха. Если человек соприкасается с грехом, лицо его искажается, а сердце его становится грязным и нечистым. А вот освящение – это отделение от греха. И дальше говорит: дабы сделать ее славную церковью, чтобы она была без пятна или порок, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Вот такая должна быть церковь. А церковь – это невеста. Да? Каков наш жених, наш Господь? Он прекрасен. Написано: ты прекраснее сынов человеческих. Он прекрасен. А невеста, она же должна быть достойна жениха. И вот на сегодня, как можно ли сказать, что мы достойны нашего Господа? Я думаю, далеко не так. А Господь нас готовит. Он нас готовит для неба, для престола. Вот что мы должны соответствовать Его образу, образу Сына Его. Это главная задача. И апостол Павел пишет Галатам вот такие слова. Это его скорбь. Он говорит, восклицает: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Снова страдаю, снова переживаю. Доколе не изобразится вас Христос. Это была цель Павла, чтобы Христос отобразился в этой церкви Галатийской и во всех других церквах. Это его была цель. И он к этому призывал. И он говорил: подражайте мне, как я Христу. И он говорил, что во мне уже живет Христос. Не я живу, но Христос. А если живет во мне Христос, Духом Святым, естественно, тогда будет вот эта красота. Только так. А если я удаляюсь от Господа, я теряю этот образ. И написано вот в 72-м псалме, Асаф говорит, удаляющие себя от тебя гибнут. Гибнут. И уже мы становимся похожими на противника, к которому мы приближаемся. То есть, удаляясь от источника света, от истинной красоты, мы приближаемся к врагу душ человеческих, к этой страшной личности. И мы уже накладывается на нас печать вот этого врага. Он пытается завладеть человеком. Вот. Хотелось бы, друзья дорогие, чтобы мы стремились к этой истинной красоте, чтобы мы осознали, что наш Господь, Он прекрасен. Вот мы читаем в 44-м псалме, о Нем сказано, вот эта красота Его. Конечно, мы знаем, что сейчас Он там во славе, в небесах. Но для нас, я думаю, дорога Его красота, когда Он был на кресте. Мы читаем в 53-й главе Исаии. Исаия там сказано такие слова. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он, то есть Иисус Христос, взошел пред Ним, пред Богом Отцом, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но дальше сказано, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. А выше, в 52 главе написано, как многие изумлялись, смотря на Тебя, столько был обезображен лик Его и вид Его паче сынов человеческих. Столько был Он обезображен, то есть отворачивали лицо свое. Но для нас это прекрасный образ. Я вспоминаю свою мать, она вот отошла в вечность совсем недавно. Вот, очень трудная жизнь была. Отца неоднократно арестовывали и вот и сослали, вот я уже сказал, в Горно-Шорию. И она такая маленькая, незрачная, неграмотная. Она немножко походила на школу и даже не научилась читать. Когда расписывалась, она там, вот, ну, там что-то так вот попыталась сделать, какие-то каракули. Вот. Вот, ну, она и скромная такая была, и не слышно, и не видно было. Но для меня это самый прекрасный образ. Я представляю, что если бы была мать моя такая интеллигентная, там маникюры у нее там были, какие-то кольца, перстни бы были, да, вот, ходила бы она там, одевалась в пышную одежду. Нет, я не хочу такую мать. Для меня дорога была моя мать. Почему? Потому что она привела нас к Богу. Она очень часто стояла на коленях. Отца нет дома, а нас семеро. И нас влекла улица, ну, там, поселки, мы уходили. И я особенно огорчал ее. И вот она стоит, плачет. Меня сначала это раздражало. Я думаю, зачем она мое имя упоминает? Вот. А когда я сам уверовал, когда у меня самого дети вот так устали смотреть в мир, я понял, что только в молитве матери я пришел к Господу. И когда вот перед смертью взял ее руку, там одни косточки были. Для нее это была самая красота, самая такая близкая к моему сердцу. Вот эта дорогая мать моя. И не мне не стыдно было вот целовать ее вот в такой уже изможденную. Вот. И также наш Господь. Он, написано, что небеса и небес его не вмещает. Он является Творец, видимое, невидимое. Вот когда смотришь на это звездное небо, сколько там вот этих звезд, как один астроном сказал, что если вот сейчас самый современный компьютер стал бы считать эти звезды, количество звезд, ему надо было бы 50 миллионов лет, чтобы сосчитать эти звезды. Бог, а Бог, Он больше этой Вселенной, Творец наш. И, конечно, Он прекрасен, и невозможно было смотреть на Него. И когда Моисей сказал, Господи, покажи мне славу Твою, Господь сказал, что невозможно видеть меня и остаться живым. Только он увидел, как вот слава проходила, лучи вот этой славы увидел. Вот. И какое было вот влияние на Моисея. В то же время мы, вот, и наш Господь, Он эту красоту оставил. Написано, Он уничижил Себя самого, принял образ раба, по виду стал, как человек, был послушен до смерти и смерти крестной. И мы прочитали, обезображен был, оплеван, избит, истерзан. Но вот в этом вся красота. И нам Он дорог. Мы хотели бы вот только с таким Христом общаться. Конечно, настанет день, когда мы увидим Его таким, как есть. Апостол Иоанн говорит возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Вот наша задача, наша цель – очищать себя так, как Он чист. И вот жених восклицает и говорит: «Возлюбленная, вся ты прекрасна». И дальше говорит: «И пятна нет на тебе». Нет пятна, то есть абсолютно чистая. И вот Господь желает, чтобы Его церковь была абсолютно чиста, чтобы не было пятна и порока. Почему? Потому что написано, вот мы читаем в Откровении, в 21 главе, что вот в город, вот в Новый Иерусалим, ничто не чистое, никто преданный мерзости и лжи не войдет. Ничто не чистое. Что является нечистотой? Всякий грех, который мы совершаем. Есть такой грех, очень распространенный, это лукавство или ложь. Ну, вот я знаю некоторых людей, вот, они когда без Бога жили, лгали, ну что-то вот сочиняли, придумывали. Постоянное лукавство было вот это. Пришли к Господу, и это сохраняется. И вот что-то преувеличить, что-то преуменьшить могут. И очень легко сказать неправду. И в этом не каются. И удивляешься, как так можно? Вот у меня, ну не хочу говорить, вот близкий мой человек, родственник, вот такой. Запросто скажет неправду. И все. И не видит себя. И уже в возрасте. И вот очень переживаю вместе с женой. Молимся, чтобы Господь открыл ему глаза. Иначе погибнет. Это порок. А с пороком в небеса войти невозможно. Все. Там уже никакой красоты нет, когда человек лжет. И вот как-то дети вот занимались у сестры в воскресной школе. И она заметила, что вот они лукавят в одной семье. Вот говорят неправду. Она обеспокоена, такая пошла к родителям, чтобы им сказать, что вот ваши дети обманывают. Вот. И разговаривает с родителями. Там забегает один из сыновей, говорит, ну, называет там вот сосед, он пришел, что-то спрашивает. Ну, а отец говорит сыну: скажи, что меня дома нет. Вот. Причина, проблема. Отец пребывал в этом грехе, в этом пороке. А дети унаследовали. Вот в них вот этот порок пребывал. Отец лжет, и дети. И так оно может привести, если не будет бодрствовать, привести человека к погибели. Привести к погибели. Вы знаете, Авраам, он слукавил, когда сказал о Саре, что это моя сестра. Хотя и она, в принципе, была, но она же была его жена. И надо было сказать правду, чуть не закончилась трагедия. А Исаак это повторил, а Яков, а он вообще изолгался, да, сколько у него было вот этой хитрости и лукавства, прогрессирует вот этот грех. И если есть, вот, друзья, проверим себя, я хотел бы, чтобы вот именно, вот, может, для кого это мелочь, чтобы не думали, что это мелочь, здесь кроется опасность. Написано: сделанный грех рождает смерть, духовную смерть. Сделанный грех. Если мы пребываем в таком состоянии и не видим это, нужно обратиться к Господу. Нужно предстать перед Богом. Вот как некогда Давид молился, мы читаем в 138-м псалме, он говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай, узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть, по-другому сказать: Господи, проверь мое сердце. Может быть, я в грехе, и я не вижу этого греха. А он может быть самый такой незначительный. И этого достаточно. Если его не осознать, не исповедать, не оставить, этот грех может меня привести в погибель. Апостол Иоанн говорит: если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем грехи, тогда он очистит нас от всякой неправды. Вот, то есть нужно это открывать, нужно исповедовать, нужно признавать. И когда человек вот так вот осознается и кается, Господь преображает его сердце. Мне очень часто приходится беседовать с душами, ну, вести такую душепопечительскую работу по исповеданию. Я увидел в этом необходимость. И вот видишь человека, что у него духовные проблемы, что у него нет радости, о которой брат сегодня говорил, этой совершенной радости, что он сомневается, вот что-то у него какие-то, он в уныние впадает, страхи какие-то присутствуют, начинаешь беседовать, оказывается, порок. Вот это неправда присутствует в действии, как
что-то такое нечистое, мысли, которые скверняют его, греховные мысли. И вот он в этих мыслях пребывает, ему нравится это, а это его скверняет. Это порок. Никто не видит, никто не знает мое состояние, а вот мое лицо унылое, печальное, следовательно, грех лежит. Грех лежит, нужно его открывать. И я вот заметил, как-то с одной сестрой мы беседовали, тоже, ну, было в чем исповедаться, она так открыла душу свою, оплакала, мы помолились вместе, и это было суббота, воскресенье, я смотрю, она такая радостная, сияет, сидит, ходит, вот. И она мне рассказывала потом, говорит, когда я вот так открыла все, я иду, и у меня ощущение чистоты, я чистая. Вот. Не могу объяснить, но, говорит, мне так хорошо. И она не могла скрыть, ее лицо сияло. Ее лицо сияло. Другая сестра пожилая тоже, вот она допускала вот различные грехи, не бодрствовала даже, не обращала на это внимания. Когда ей было это, на это указано, она тоже очень серьезно восприняла, раскаялась. Вот. И на другой день она молилась в собрании. Она говорила, Господи, я испытала такую радость, которую не имела при покаянии. То есть вот так вот освободилась от порока. Господь желает видеть свою церковь славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Он возлюбил нас, Он жизнь отдал за нас, и Он является для нас примером, Он для нас образец. Посмотрите на Него. Глядя на человека, мы можем сомневаться, мы можем разочаровываться, да, в Господе мы не разочаруемся. Чем ближе мы познаем, чем ближе мы к Ним приближаемся, тем мы больше видим вот эту красоту. И вот в книге пророка Исаия, в 6 главе описывается, пророк, он уже был пророком, Господь через него уже говорил, но он готовил для высокого служения, он ему хотел открыть вот эти пророчества о Иисусе Христе, и он его восхитил во святилище. Духом он был восхищен туда и увидел там Господа. Господа, и написано высокого, превознесенного. Там вот эти небожители, серафимы восклицали, видя вот эту славу Господню, вот эту красоту, могущество, величие его. Они восклицали, свят, свят Господь Саваоф. И вот кто-то из нас бы вот так вот увидел эту красоту, что бы он пережил, какое бы состояние. Наверное, невольно бы подхватил вот эту восторг охватил бы, и мы бы тоже, наверное, стали восклицать. Так же, да? А Исаия не так. А он увидел себя. Вот видя вот эту святость Божию, вот эту славу, он увидел себя. И он говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. А мои глаза видели Господа Саваофа. Горе мне, погиб я. Эти слова он сказал, когда приблизился к Богу. Друзья, вот это необходимо нам. Чтобы увидеть себя, нужно приблизиться к Господу. Как Яков в своем послании, в 4 главе, говорит, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Приблизиться к Богу. Вот тогда вот этот образ Христа, он будет в нас отображаться. Вот эта слава Господня, она будет видна и в нас. Апостол Павел во втором послании Коринфянам, в 3 главе 18 стихом, пишет такие слова. «Все же мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы к славу, как от Господня Духа. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». И Господь этого очень желает. Он говорит, «Прибудьте во мне, а я в вас». Он зовет нас к этому общению. И у нас есть средства, как я уже сказал, это молитва, чтобы мы приблизились, чтобы мы открыли свое сердце и сказали, «Господи, посмотри, может быть, во мне какой-то порок есть, может быть, я обманут, может быть, я думаю, у меня все хорошо, я давно верующий, член церкви, у меня 30 лет стажа христианского». А Бог смотрит на сердце. Мы читаем, Ладикийская церковь, она гордилась, а Христос говорит, «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». А дальше говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател и ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вот состояние церкви. Ты говоришь, что у меня все хорошо, а ты не знаешь, каков ты, а ты несчастный человек, ты нищий, ты обнаженный. То есть вот эта праведность, вот этот весом чистый, светлый, ты потерял. ты потерял. А Господь советует потом купить глазную мазь и помазать глаза, чтобы видеть. И вот я думаю, каждому из нас надо, чтобы у нас духовное зрение было открыто, чтобы мы увидели не брата или сестру, а себя во свете Слова Божия. Увидели себя и могли, осознав это, исправить пути свои, пока мы еще на пути. Время последнее. Мы знаем, братья и сестры, Господь скоро придет. Он возьмет кого? Всех членов церкви, кто собирается в этой гемандии, или там где-нибудь у нас в Сибири? Нет. Он возьмет тех, кто ожидает Его, кто готовы. И поэтому Он говорит, Христос, вы же будьте готовы, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Быть готовым, значит быть чистым. Иметь вот эту красоту. Церковь, она должна быть без пятна или порока, и чего-либо подобного. А Господь, Он трудится над нами. Он воспитывает нас. Он является нашим отцом. Он знает, каким нас путем провести. Но человек может сопротивляться. Насильно Бог никого не делает святым. Насильно Он не ставит нас на колени. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. То есть покоритесь мне. А дальше говорит, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Научитесь от меня, придите и научитесь, а я кроток. Что значит кроток? Это способность не воздавать злом за зло. Смирен сердцем, это я осознаю свою зависимость от Бога. Я смиряюсь перед братьями и сестрами, я не считаю себя каким-то чего-то достигшим. Я осознаю свое положение, вот. Библия говорит, что сердце человека лукавое, крайне испорчено. И если не Господь, то мы ни к чему доброму не приспособлены. Апостол Павел говорит, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Нет ничего. Если человек начинает гордиться своими какими-то способностями или достижениями, познаниями, это очень опасно, потому что погибели предшествует гордость. Написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Благодать дает тем, кто смиряется перед Богом. А это есть истинная красота. Христос, Он смирился пред Богом. Написано, был послушен до смерти, смерти крестной. Посему Бог его превознес и дал ему имя выше всякого имени. Выше всякого имени. И вот если мы будем смиряться, если мы будем покоряться Богу, если мы будем приближаться к Нему, в нас обязательно отобразится Христос. И в нас Он будет виден. Когда Петр и Иоанн шли храм, мы читаем Деяния апостолов в 3 главе, они шли туда помолиться. Сейчас молитвы 9, они шли помолиться. И вот увидели при храме там мая, но красиво, как шатры кидарские, как завес Соломонова. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце палило меня. Черная, но красиво. То есть мы можем сказать, что эта невеста, она перенесла трудности. Солнце палило, потому что она стада стерегла. Вот. Но все-таки она была красива. И когда мы угождаем Богу, мы имеем уверенность, мы имеем свидетельство внутри себя, что мы угождаем Богу. Так было с Енохом. Мы читаем Евреям 11 главе. Он получил свидетельство, что угодил Богу. Можем ли мы так сказать с уверенностью? Да, я знаю, что моя жизнь угодна Господу. Потому что я во всем поступаю, стараюсь поступать так, как Он. Я исполняю Его заповеди. Я люблю ближних. Я люблю моего Господа. Я отдаю всего себя на служение Богу. Если мы это не можем сказать, друзья, значит, что-то не так. Значит, мы поступаем неверно. Господь у нас призвал для того, чтобы мы Его образ отражали, чтобы мы Его славу возвещали. Мы читаем в 43 главе Исаия сказано, «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». То есть отображать этот образ вот, и распространять его на других, возвещать его славу. Что отражаем мы в нашей жизни? Вот давайте мы проверим. Я вот заметил такое, и меня это самого неприятно удивило, да я сам такой, что вот мы порой внимательно слушаем, если кто-то говорит и правильно говорит, мы соглашаемся, но вся беда, вся проблема, что мы не меняемся. Мы уходим за порог дома и забываем, о чем говорили, к чему призывали. А Библия желает, чтобы Слово, оно нас преобразовывало, чтобы оно растворялось в веру и изменяло нас, чтобы каждое собрание, каждое мое обращение к Богу, чтение Слова Божия, оно влияло на меня. Я делал необходимые усилия, может быть, так, волевое усилие, чтобы мне все-таки меняться. К сожалению, вот, заметил такую картину. Вот человек стареет, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, во втором послании такие слова, что внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Так должно, по теории, да? Внутренний должен обновляться. Что замечается вот, в реальной жизни? Человек стареет, смотришь, он становится недовольным, он раздражается, ропщет, все ему плохо, все не так. Где же вот это обновление? В чем причина? Оказывается, я пришел к такому выводу, что старость – это зеркало всей жизни. То есть когда-то в молодости, может, в средних летах, уже будучи верующим, он не возрастал духовно, он не стремился к этой близости с Богом, не обретал вот эти качества Бога. Ну, может быть, так, ходил на собрание, может, что-то делал, от каких-то серьезных грехов удалялся. Братья, допустим, не курили, не пили, не сквернословили, да? Но в то же время не росли, не питались, не насыщались образом. И к старости вот никакой красоты, никакой красоты. Недовольны. Вот одна сестра даже, вот, она молитвенница была у нас в церкви. В группе собиралась, молилась за других там и учила других. А потом заболела так вот, приезжает к ней, она говорит, меня там сноха хочет отравить. Все ножи попрятала, говорит, меня сын зарезать хочет. Я говорю, сестра, что такое? Почему вы так говорите? Жить не хочется. Вот такие, говорит вообще, ну как совершенно человек, не знающий Бога. И вот обнаружилось, вот внешне такое, праведность была, вид благочестия был, а внутри, наверное, ничего не было. Трагедия. И вот потом уже несколько раз выходит, помолитесь за меня, мне плохо. Но слава Богу, Господь помиловал, она исповедовалась. Вот нужно было исповедовать, там серьезно какие-то грехи были. Вот, умерла с Господом, в покой отошла в мире, а могла бы все потерять. Поэтому, друзья, мы, если познали Господа, то мы должны идти за Ним, следовать за Ним, возрастать. Путь христианский – это путь восхождения, это должен быть духовный рост. Апостол Павел пишет евреям, что по времени вам должно быть учителями быть, а вас еще приходится молочком кормить. Вот, неспособны. И Коринфянской церкви такой же упрек. Я повторяю, что у нас все необходимое есть для того, чтобы мы духовно росли. У нас множество литературы. Уже, так сказать, все нам уже объяснили, возьми, читай. Ну, а лучше всего, конечно, вот здесь, на странице Писания, мы найдем то, что нам нужно. Вот. Есть очень хорошее средство для того, чтобы духовно расти, это пост. Пост и молитва. В некоторых церквах я так интересовался, узнавал, как у вас обстоит дело с постом. Они говорят, в одной церкви говорят, ну, мы постимся перед вечерей один раз в месяц. То есть, я так понял, что это чисто формально. Но раз положено раз в месяц перед вечерей, то и попощусь. Ну, то есть, воздержусь от пищи. Может быть, голодовка такая. Вот. Один раз в месяц. Апостол говорит, Павел, что я был часто в посте. Часто. Если есть проблемы, как они разрешаются? Пост и молитва. Апостол Павел говорит, я усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным, не оказаться недостойным. Он усмирял и порабощал. Я думаю, он применял этот пост. Не думаю, он сам об этом говорит. И вот как-то беседовал с одним братом, у него духовные проблемы. Все, как говорят выражения такие, на ноль сошел, ничего не осталось. Я ему спрашиваю, брат, когда ты постился? Последний раз. Уже, говорит, я не помню. От чего и проблема? Молитвенной жизни нет. Не постится. И хочет, чтобы было все хорошо. А один брат говорит, мне пресвитер сказал, тебе не обязательно поститься, у тебя язва желудка. Вот. Он говорит, пресвитер говорит, я и сам не пощусь, потому что не домогаю. Пресвитер не постится, и этому учит своих последователей. То есть паству не постится. А Христос нас к этому призывает. Библия нас говорит, нам об этом говорит. Вот. Чтобы смириться перед Богом, чтобы достигнуть чего-то, есть средства, пост и молитва. Вот. И нужно чаще это делать. Если фарисеи два раза в неделю постились, я думаю, что если мы будем поститься раз в неделю или два, это нам не повредит. Почему? Потому что враг, душ человеческий действует. Эти три врага – это наша ветхая природа. Вот этот мир, который влечет, который влияет на человека, и дьявол, они живы, они действуют, и до гробовой доски это будет. И как это все преодолеть? Только постом и молитвой. написано, сирот изгоняет столько молитвы и постом, а дьявол, он пытается погубить души. Апостол Петр говорит: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. И пост и молитва – это средство, которым мы должны пользоваться. И если мы будем чаще в этом пребывать, оно будет видно и в нашей жизни, в наших поступках, в наших словах, в наших делах. Пусть Господь каждое сердце благословит, чтобы можно было так вот сказать Иисусу Христу, глядя на нас, что ты прекрасный, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе, то есть чистая. Представьте себе, если бы, допустим, вот, как вот часто у вас, наверное, бывает бракосочетание, да, стоит невеста, ну, идеальное у нее платье, белое такое, да, это символ чистоты, и вдруг пятно, да, я вообще не допускаю такого, я думаю, что невеста тщательно осмотрит свое платье, и там родственники, и подруга ее, и не выйдет она сюда перед всеми, не станет с этим пятном, да? А как мы же будем представать перед Богом, перед нашим небесным женихом? В каком одеянии? Мы читаем в 19 главе Откровения написано: «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Его славу». Простите, я сейчас прочту, там тоже говорится об этой одежде. 19 глава, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Вот она одежда, невеста Христовой. Это наша одежда. Вот. Праведность – это значит правильные мои отношения с Богом должны быть, ближними, с врагами, с братьями, сестрами. Я должен жить по воле Божией. И вот это и есть одежда. Она должна быть чистой и светлой. И вот если невеста не позволит вот этого пятнышка, здесь вот она, в земном таком браке, ну а как Господь, может ли Он принять нас с этими пороками какими-то, с этими кляксами, извините, на нашей одежде? А нет, ни в коем случае. Поэтому написано, церковь, она должна быть святой и непорочной. Давайте проверим себя. Если что-то есть не так, исповедуем грехи наши, чтобы нам обрести вот эту красоту, нетленную, вот эту внутреннюю эту красоту, и чтобы вот эта красота, она была видна, чтобы можно было прочесть в наших глазах, в нашем образе жизни, в нашем поведении, в наших словах, прочесть, что мы дети Божии, что мы несем в себе этот образ нашего жениха небесного. И распространять мы должны это благоухание, познание о Христе, чтобы когда явится Господь, нам не постыдиться, как апостол Иоанн говорит: «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться от пришествия Его». В Нем пребывайте. Апостол Павел Римлянам 8 главе так говорит: «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности. Если во мне живет Христос, я не буду грешить. А если я не буду грешить, лицо мое не будет омрачаться». И вот эта красота, она будет видна. Да поможет нам Господь, благословит каждое сердце здесь находящееся. И если у кого-то непорядок какой-то, что-то не так, друзья, исповедуйте грех, раскайтесь. «Слышит голос мой, и отвори дверь, войду к нему, и буду вечерить с ним, и он со мной». А Господь, Он ждет, Он и покаяние ждет, Он не уходит далеко, Он ждет нас. Когда мы приблизимся вновь к Нему, Он говорит: «Я стучу». Он не вламывается, конечно, в наше сердце, но Он стучит, Он ждет. Он желает, чтобы мы вновь приблизились к Нему. Как вот в Ефесской церкви Он тоже говорит, что «Ты, имея против тебя, что ты оставила первую любовь твою». Ты оставил первую любовь твою. И это говорит о том, что потеряно общение. А дальше говорит: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Вспомни и покайся. И сегодня такой же призыв звучит. Друзья, нужно приблизиться к Богу. Нужно покаяться, если это нужно. Чтобы мы не стыдились вот этого исповедания, этого покаяния, потому что это единственный путь в обновление, возрождение. И вот часто вот молодежное общение проходит вот у нас там в России. Говорится слово, призывают к покаянию, и идут молодежь. И говорит: «Господи, я потерял общение с Тобою. Я потерял первую любовь». И когда вот происходит вот это, потом радость на сердце, видно просветленные лица. И тогда уже можно что угодно туда вложить, вот наставить вот такого человека.
У нас на каникулах вот у детей. были занятия. На флейтах там обучали, на виолончелях. Ну и так, две недели, было около 80 детишек. И каждое утро там была беседа с детьми. Какие-то уроки, тихий час называется, когда говорили о Господе, вместе молились. И вот однажды проводили мы вот такую тему, довелось мне с ним беседовать о нашей готовности к встрече с Господом. Хотя там возраст такой 10, 12, 14, 15 лет, чуть-чуть постарше дети были. И вот вопрос был задан им, готовы ли они к восхищению? Ну и вот признаки этой готовности. И вот смотрю, стали вот дети выходить вперед. Один, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый. И молятся. Разные молитвы были. Вот совсем маленькие такие плачут. Так искренне слезы. И говорит: Господи, я не готова к восхищению. Ты знаешь, что я грешу. Другая молится тоже: Господи, прости меня, что я потеряла первую любовь свою. И так далее, и так далее. Мы взрослые стоим и плачем. Думаю, дети, вот как они чувствительны. Вот, они вот реагируют на действие Духа Божия. А нас, взрослых, ничем не проберешь. Молчим. На сердце радости нет, покоя нет, мира нет. Уверенности в спасении нет. А встать, помолиться никак. Ну как же на меня посмотрят? Я же старый член церкви. И вдруг я выйду и буду каяться. Скажут: ну вот, а ходил на собрание. Вот, а кого-то еще учил или учил. Друзья, мы не должны стыдиться этого. Это самый прекрасный момент. И вот когда стоит человек и молится, вот это истинная красота. Когда он сокрушается в грехах своих. И Господь именно такими нас желает видеть. Он говорит: если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Если исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Ходить во свете – это значит исповедовать грехи. Мы все несовершенны, но исповедовать грехи, признавать. А кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. От всякого, какого бы ни был он. И если он даже мал, этот грех, это все-таки грех. И даже написано: всякая неправда есть грех. И это, через это мы утрачиваем общение с Господом. Святость и грех, они несовместимы. Не может Бог уживаться с грехом. Бог ненавидит грех. Он ему вынес приговор. Он взял его. Как апостол Петр говорит: он грехи наши сам телом своим вознес на древо. Дабы, избавившись от грехов, мы жили для правды. Ранами его мы исцелились. Он взял их на древо, наши грехи вознес на древо. А мы, образно говоря, берем их и опять их делаем, эти грехи. Друзья, нужно исповедовать грехи, нужно каяться. И если еще кто-то хотел бы помолиться Господу, у кого беспокойство на сердце, томление такое, осознание есть, что виновен перед Богом, друзья, нужно каяться. И нужно это делать тогда, когда Господь близко. Пророк Исаия говорит: ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Ищите и призывайте. Призывать нужно сейчас, сегодня. Я так всегда говорю, когда на эту тему приходится говорить, призыв к покаянию, что откладывать на завтра – это преступление. Это очень опасно. Сколько случаев таких было, когда человек собирался каяться и не покаялся. Совсем недавно у нас один молодой человек, он наркоман был. Беседовали с ним, его друзья, раньше тоже были грешниками, теперь они у нас в церкви, они с ним беседовали, приглашали его на собрание, даже взяли его к себе, чтобы он мог переболеть после этих наркотиков, там страшная ломка такая, он пережил все. И согласился уехать в сельскую местность, чтобы подальше от своих друзей, как-то укрепиться в вере. Такое желание у него было. И потом, решил рассчитаться с работы, рассчитался, получил расчет, деньги, и зашел к своему двоюродному брату, а потом нашли его там мертвым. Как брат сказал, передозировка была. Выпил и укололся. И погиб. Там что-то неизвестно, как все это развивалось, еще я уехал, не знаю. Но я с ним беседовал, с этим молодым человеком, и он даже в некоторых грехах признавался. Возможно, он решил последний раз. Последний раз уколюсь, есть зависимость такая у наркоманов, его влечет, он увидит шприц, и он теряет голову. И возможно, решил еще раз уколюсь, и укололся, и нет его. Мать его Вот единственный у нее был сын. Мать похоронила своего отца, своего мужа, и осталась вот с этим сыном. Ну, еще ее родная мать, она такая немощная была. И она говорит: я не знаю, что со мной будет, если его не станет, если он вот так вот умрет. Она говорит: это вся надежда, вот это все для меня. Свет померкнет. И померк этот свет. И когда мы к ней приходили, после смерти сына, она была в страшном трауре таком. Нет смысла жить, я не знаю. Так дьявол может толкнуть ее к этому самоубийству. Возможность была, но нужно было решительно порывать с грехом. А дьявол, он старается погубить душу. Господь зовет к себе, а сатана усиливает натиск. И вот бывает, человек сидит в собрании, ему два голоса, к нему два голоса обращены. Господь говорит: иди покайся, склонись, проси у Господа прощения. А дьявол говорит: нет, ты покаешься, ну там дома. Вот дома у тебя побуждение есть, это хорошо, никуда не иди, дома придешь, склонишь колени, помолишься. Или другой раз как-нибудь. Вот таким образом. Он не говорит, что не надо каяться. Он говорит: только не сегодня, как один у нас брат Евгений Никифорович Пушков проповедовал и вот рассказывал один случай такой. Говорит, вышел каяться, человек уже в возрасте, плачет, рыдает, говорит: Господи, прости меня, что я всю свою жизнь слушал дьявола. А он мне говорил: не сегодня, завтра покаешься. И я всю жизнь его слушал. Но я благодарю тебя, что ты мне дал силы выйти и раскаяться. Вот дьявол это и говорит многим: завтра покаешься, не сегодня, в следующий раз. И вот в одной деревне там, на Сибирской области, мы посещаем группку. И сестра пожилая, она, ну вот у нее собираемся, она к себе приглашает. И у нее муж, вот, он очень такой приветливый, у нас всегда встречает, все, ну грешник. И вот он заболел очень серьезно. Заболел, и мы там проводили служение, одна женщина покаялась, а он в соседней комнате, слышим, плачет. Вот я зашел с ним разговаривать, я говорю: Михаил Дмитриевич, вам тоже нужно покаяться. Вот. Ваши слезы говорят о том, что вас касается Господь. Да, я грешник. Я говорю: давайте, помолитесь Господу, он уже лежит. Вот. Он говорит: на следующий месяц вы приедете, я покаюсь. То есть не сейчас, на следующий месяц. Мы раз в месяц приезжаем. Я говорю: нет, так нельзя. Дьявол вас обманывает. Я говорю: я вот сейчас встану на колени, помолюсь, и вы покаетесь. Ну, я так решительно вижу, что он готов к покаянию. Встал на колени. Я говорю: молитесь. Помолился я, и он в слезах вот так раскаялся. Хотел отложить на месяц. А продлится ли жизнь? Будет ли он жить этот месяц? Вот здесь тоже одна семья. Мы раньше в России вместе жили, ну, буквально там рядом улицы. И вот родители верующие, они воспитывали детей, вот, пятеро детей было, но старшие не пошли за Господом, не пошли, вот, стали пить, так вести образ жизни нехороший. И вот переехали сюда, в Германию, и потом узнаю, один умер и второй. С одним я в школе учился вместе. И вот я узнавал, как это было. Один про буквально собственное в ванной комнате, решил погреться после работы, немножко выпил, и вот так вот там сердце остановилось и остался в этой воде греться. А другой собственную квартиру так нашли в коридоре. Вот. Родители верующие молились за них, призывали к покаянию, переживали за них. И вот мама так в таком переживании, она говорит: я не знаю. Вот мне Господь вложит на сердце, что они с Господом. То есть старший сын с Господом. Вот. Очень сомнительно. Это еще не гарантия, если верующий родитель, что дети обязательно придут к Богу. Господь дает нам, вернее, мы несем ответственность, каждый за себя. Господь нам дает возможность, дает такой шанс, призывает нас к покаянию, а мы должны этот шанс использовать. Пусть Бог благословит каждую душу. Я не буду, ну, вот так вот настаивать на этом. Вы, друзья, смотрите. Господь дал возможность нам сегодня иметь это общение. И у кого есть побуждение, вы склоняйтесь пред Ним, просите у Него прощения. Время еще есть.